Глава 26. Утром Барент отправился в библиотеку. Ему надо было ознакомиться с историей развития земной цивилизации, чтобы иметь представление, что искать и чего ожидать. Форма опросчика позволила пройти к закрытым для доступа полкам, где хранились книги по истории. Но сами книги его разочаровали. В большинстве своем они охватывали период лишь до начала атомного века. Барент просматривал их, и к нему возвращались смутные воспоминания. Он перепрыгивал от Греции Перикла к Римской империи, Карлу Великому и Средневековью, от завоевания норманнов к 30-летней войне и краткому обозрению наполеоновских войн. О мировых войнах он прочитал более внимательно. Книга кончалась взрывом первых атомных бомб. Остальные книги на полках представляли собой просто расширенные изложения разных этапов истории, которые он нашел в первой книге. После долгих поисков Барент нашел небольшую работу «Послевоенная дилемма. Том 1» Артура Уитлера. Она начиналась там, где кончались остальные, со взрыва бомб над Хиросимой и Нагасаки. Барент сел и стал читать. Он узнал о холодной войне 50-х годов, когда несколько наций владели атомным и водородным оружием. Уже тогда, утверждал автор, в разных странах мира началось крупномасштабное и оглупляющее поклонение догмам. Америка отчаянно сопротивлялась коммунизму, Россия и Китай отчаянно сопротивлялись капитализму. Весь мир разделился на два лагеря. В целях внутренней безопасности правительства брали на вооружение новейшие методы пропаганды и идеологической обработки. От граждан требовалась безоговорочная приверженность официальным доктринам. Давление на личность становилось все сильнее и утонченнее. Миновала угроза войны. Многочисленные страны Земли начали сливаться в единое сверхгосударство. Но давление на личность, вместо того, чтобы уменьшаться, еще больше возросло. Нужда в этом диктовалась неудержимым ростом населения, проблемами национального и этнического характера. Различие во мнениях могло оказаться гибельным. Слишком много групп имели теперь доступ к мощным водородным бомбам. В этих условиях стало нетерпимым поведение, отличающееся от нормы. Унификация, наконец, была завершена. Продолжалось завоевание космоса, от полетов на Луну до межпланетных и межзвездных полетов. Но земные институты перестали совершенствоваться. Современная цивилизация оказалась менее гибкой, чем средневековая. Она подавляла всякое отклонение от существующих обычаев, привычек, воззрений. Оппозиция считалась не менее тяжким преступлением, чем убийство или поджог. И также наказывалась. Секретная полиция, политическая полиция, информаторы – использовалось все. Каждое устройство было поставлено на службу одной великой цели – воспитанию человека, подчиняющегося. А для упрямых нонконформистов существовала омега. Смертная казнь была давно запрещена, и преступники переполняли тюрьмы. Наконец, их решили перевести в отдельный мир, скопировав систему, которую Франция использовала в Гвинее и Новой Каледонии, а Британия в Австралии и Северной Америке. Управлять омегой с Земли было невозможно, да власти и не пытались. Они позаботились лишь о том, чтобы заключенные не сбежали. На этом первый том кончался. Приписка в конце гласила, что том второй посвящен изучению современности. Он назывался «Цивилизация статуса». Второго тома на полках не оказалось. Библиотекарь сказал Баренту, что он был уничтожен в интересах общественной безопасности. Барент вышел в маленький сад, сел на скамейку и, уставившись вниз, постарался все обдумать. Он ожидал увидеть Землю как раз такой, как она была описана в книге Уитлера. Он был подготовлен к полицейскому государству, изощренной слежке, жестоким репрессиям и растущему сопротивлению. Но все это осталось в прошлом. До сих пор он не увидел даже постового. Люди, которых он встречал, вовсе не казались угнетенными. Напротив, это был совершенно иной мир. Если не считать того, что год за годом на Омегу прибывали партии заключенных с промытыми мозгами. Кто их арестовывал? Кто судил? Какое общество их породило? Ответы ему предстояло найти самому.